Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В Румынии обнаружили один из самых древних видов рыб – асприт. Он обитает на планете 65 миллионов лет. Уже полвека этот вид находится на грани вымирания. И обнаружение новой особи вселяет надежду на то, что асприта удастся сохранить в природе. С нами на связи профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин. Здравствуйте, Кирилл Васильевич.
Здравствуйте, рад приветствовать.
Кирилл Васильевич, ну вот открытие этой рыбы, да, в Румынии, находка вот эта. Насколько она сенсационна? И что это вообще за вид рыб таких?
Сперва, наверное, о рыбке. Это близкий родственник окуней, судаков, ершей, которых мы хорошо знаем. Но эта рыбка, она была описана в очень узком ареале. Это одна из рек в Румынии, какая-то из системы Дуная. По-русски она звучит как окунь-подкаменщик. И с точки зрения эволюционной там или какой-то еще, ничего особенного из себя не представляет. Но единственная ее особенность – это очень узкий ареал. Исходно там вообще в одной реке она была описана. Что же касается сенсационности, то я думаю, что тут никакой сенсации нету. Но дело в том, что нахождение ее после периода жесткого антропогенного воздействия, когда ее считали вымершей, оказалось нет. Ну, такие случаи бывают сплошь и рядом по всему белому свету в пресноводных экосистемах. То есть, в общем, на самом деле тут вполне обычная ситуация, и ничего здесь такого необычного нету. Я бы так сказал.
А вот можно как-то разводить столь редкие виды рыб?
Ну, на самом деле, относительно редких и исчезающих видов рыб есть свой регламент в мировой практике и в национальной практике. Это списки исчезающих видов рыб или находящиеся под угрозой исчезновения. Это так называемая международная красная книга IUCN, список IUCN. И там разработана система категорий этих исчезающих, каких-то находящихся под угрозой видов. И, соответственно, там практика по предотвращению угроз для этих видов, она очень широкая и включает целый набор мероприятий. От создания заказников и сохранения этих видов в природной среде обитания. Заказников, заповедников, любых ограниченных по пользованию территорий. До искусственного воспроизводства, конечно. И многие виды воспроизводятся искусственно. Многие виды млекопитающих вообще только в зоопарках. В реально в таких вот контролируемых условиях воспроизводятся. То есть, да, теоретически это возможно, но только для этого нужно, соответственно, строить рыбоводный цех, разрабатывать технологию этого самого воспроизводства. То есть, да, вполне возможно.
Ну вот с осетровыми же вроде как получается, да, хотя они тоже в какой-то момент оказались прям практически на грани вымирания и попали под запрет на вылов.
Безусловно, да, осетровый очень хороший пример того, как человек очень сильно повлиял на численность распространения этих ценнейших видов рыб. Да, действительно, во многих участках осетровые находятся, мягко говоря, в неблагополучном состоянии, введен десятилетний запрет, а некоторые популяции отдельные внесены в Красную книгу, и вот сейчас готовится Национальная Красная книга, где список угрожаемых географических популяций осетровых существенно расширен. Например, почти все осетровые в бассейне Азовского моря попадают в новую редакцию Красной книги. И с осетровыми ситуация немножко лучше, потому что технологии искусственного воспроизводства осетровых занимаются давно, ну, по крайней мере, в нашей стране. У нас там многие достижения были сделаны впервые. И существует система рыбоводных заводов, ну, там, на Нижней Волге, благодаря которым численность осетровых еще поддерживается. Ну, кроме того, что эти виды, мало того, что исключительно ценные с промысловой точки зрения, осетры – это объект нашего национального историко-культурного наследия. Да, поэтому они у нас воспроизводятся. Правда, для поддержки государства это совершенно бессмысленно, потому что там, ну, есть определенные черты биологии, которые делают их, ну, скажем так, с коммерческой точки зрения, невыгодными.
А вот, насколько я знаю, если осетровые еще поддаются такому искусственному разведению, то такие виды рыб, как омуль и муксун, почему-то могут жить только в дикой природе, и почему-то пока не получается их разводить искусственно.
Тут нужно действительно прокомментировать. Омуль и муксун – это рыбы, принадлежат к арктическому комплексу. Они обитают в холодноводных водоемах. У нас это по всей Сибири, они распространены. Омуль, он ведет такой проходной образ жизни, то есть он из рек Сибири скатывается в Северный Ледовитый океан. Муксун – больше озерный вид. Но я бы не сказал, что у нас нет знаний по их искусственному воспроизводству. Другое дело, что рыбоводные заводы по воспроизводству сегов в настоящее время это редкость, в основном это в таком полуэкспериментальном режиме, опять же, не всех видов. Дело в том, что они обитают в очень отдаленных районах, где масса проблем, в том числе логистических, как строить рыбоводный завод, там, как его электроэнергией снабдить и целый ряд других аспектов. Я думаю, что основная причина не потому, что мы не можем, а потому что это объективно довольно трудно осуществить. В то же время мы знаем много других примеров, когда сеги прекрасно разводятся. Ну, например, пелять. Это давно внедренный в аквакультуру объект, отработанный, и там, в общем, все получается нормально. Насколько я знаю, технология инкубации и выращивания сегов, в общем-то, это не есть какая-то тайна за семью печатями, там все это делается. Там, мне кажется, вопрос в другом, а именно в техническом воплощении этой идеи.
Ну вот что касается технического воплощения, научились же искусственно разводить ту же форель. Рыба, которая живет в горных реках, которой необходима определенная температура воды, определенное количество кислорода, насыщенность кислорода в воде. Сейчас прекрасно их разводят в стоячих водоемах, в прудах, в озерах. Сама видела на рыбалку, когда ездила на Платник, да, как ребята подходят, включают, ну, замерили, ага, уровень кислорода низковат. Раз, включили аппарат, насытили, все прекрасно. Почему с этими рыбами это невозможно? Или возможно, но слишком дорого?
Значит, давайте сперва по форелям немножко поговорим. Значит, это не все форели, а их довольно много по всему белому свету. Речь идет об одном виде, а именно радужная форель. Это один из очень небольшого списка видов, которые удалось одомашнить. Туда входит карп, вот радужная форель и еще несколько видов. Эти виды давно внедрены в аквакультуру, но просто по своим биологическим свойствам они оказались очень удачными, я бы так сказал. Они выходят из-под стресса, связанного с обитанием в модифицированной среде, то есть в искусственной среде, будем говорить так. А технология искусственного воспроизводства лососей, она очень хорошо известна, и далеко не только форель воспроизводится. Атлантический лосось, семга, тихоокеанские лососи, горбуша, кита тоже легко воспроизводятся. Но очень многие виды лососевых довольно-таки легко воспроизводятся. Но только радужная форель обладает необходимым комплексом устойчивости, который позволяет ее держать в прудах. Многие другие виды лососей там не выживут. Поэтому, опять же, мы должны всегда уточнять, о чем идет речь. Кроме того, есть такой важный фактор. Радужная форель, которую разводят в прудах, это же уже не дикая рыба, это уже породы. Ну, как породы сельскохозяйственных животных. Там есть свинья многих пород, а есть дикий кабан. Так вот, там свинья с точки зрения человека куда лучше с точки зрения там кулинарной, выращивания, ну, и так далее и тому подобное. То же самое и радужная форель. Она быстро растет. Поэтому ее разводить оказалось коммерчески выгодно. Там цикл там 2-3 года. Она там за 3 года дорастает до больших размеров, соответственно, ее можно использовать. И это оправдано. Что же, возвращаясь к теме там сегов, омуля, муксуна, ну, чтобы дождаться возврата этих рыб и реально их вовлечения в экономическую деятельность с доходом, ну, пройдет гораздо большее количество лет, и выход-то другой. То есть там естественная смертность того же самого омуля, она помнит, что мы его выпускаем в естественный водоем, она будет куда больше, чем смертность форели в пруду. Поэтому тут всегда надо, в общем, хорошо понимать, с каким типом аквакультуры мы имеем дело. Каждый вид, он особый и требует своего подхода.
Кирилл Васильевич, как-то я ездила в Калининград, естественно, отведала тамошнюю гордость, практически символ региона – угря. И, к моему удивлению, все экскурсоводы, на какие бы экскурсии я ни ездила, все в один голос говорили, что с угрем становится все сложнее и сложнее, что он, в общем-то, переходит в разряд редкой рыбы, что добывать его стало сложнее, что его стало намного меньше, чем было раньше. Чем эта проблема может быть вызвана?
Что касается европейского угря, то у него очень сложный жизненный цикл. Даже удивительно, насколько природа изобретательна в своем разнообразии. Например, в пресных водах угорь может жить от 6 до 25 лет в разных участках. Живет угорь по всему, вернее, в бассейне рек всего побережья Европы. То есть от Норвегии все Балтийское море, вся Западная Европа, Средиземное море. Но размножение угорь происходит в море. То есть он после 12-15 лет скатывается в море, долго-долго плывет не менее года до Саргассово моря, это в Атлантике, это там, где Бермудский треугольник Саргассово моря. Там он на глубине 2 километров выметывает икру. После этого наступает личиночный этап развития, когда в течение 3-4 лет эти личинки угря течениями подносятся к берегам Европы. Из моря маленькие угорьки там длиной 5-10 сантиметров поднимаются в реки, и вот после этого они живут. То есть у угря, это мигрантный вид, там очень сложные миграции в пресных водах, морских водах. Падение его численности, здесь совершенно все очевидно, это антропогенное воздействие, повышенный вылов. Если начинается его интенсивный отлов для реализации в реках, то у нас просто будет меньше производителей, меньше в итоге и молоди, и рыб, которые возвращаются обратно в реки. Другими словами, нужно регулирование вылова этого угря, ограничительное мероприятие.
Но, учитывая его цикл жизни, это, мне кажется, очень сложно организовать. Это же сколько стран надо подключить?
Да, действительно, охрана биоресурсов, особенно там хозяйственно ценных, это всегда очень сложная задача, потому что тут борются две противоположности. С одной стороны, надо ограничивать изъятие, а с другой стороны, есть очень сильное желание это изъятие увеличить ради получения прибыли. Ну, в общем, насколько я знаю, нелегко с этим делом, особенно если речь идет о трансграничных видах биоресурсов, когда нужны двусторонние и многосторонние соглашения. Трудно договариваться. Это, да, проблема есть.
Спасибо огромное, Кирилл Васильевич. А я напомню, с нами на связи был профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин.
Интервью на радио «Спутник».